Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Виды отдыха крайне разнообразные. Кто-то для выработки адреналина разгоняется до 200 км в час на дороге, а кому-то достаточно 200 слов, прочитанных в минуту в захватывающей книге. Сегодня же в шоу «С толком» обсудим экстремальные виды отдыха. Но прежде чем начать, дорогие слушатели, я предлагаю вам подписаться на группу программы «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте, оставлять комментарии под анонсом передач, а также заходить на YouTube-канал «Шоу с толком» и высказываться там под видео на тему сегодняшней передачи. Ссылки ищите на сайте radiusfm.by. Меня зовут Роман Савосик, и сегодня в шоу «С толком» поговорим о том, как устроена жизнь любителя экстремальных видов спорта, с чего начать прыгать с парашютом, как подобрать сноуборд и можно ли считать диджеинг экстремальной активностью. А поможет нам ответить на все эти вопросы блогер-экстремал Павел Бора. Павел, привет!
Здравствуйте, здравствуйте!
Вообще для начала расскажи немного вообще о себе, чем занимаешься.
Паша Бора, блогер-экстремал, прыгаю с парашютом, катаюсь на сноуборде, диджею, открыл свою диджей-школу. В общем, проживаю жизнь на всю катушку так, чтобы в конце, скажем так, пути не сожалеть о том, что чего-то не успел, либо чего-то не успел сделать.
Угу. Давай тогда по порядку разбираться и начнем, я думаю, наверное, с основоположного. Надеюсь, ты со мной согласишься в твоей жизни. Это прыжки с парашютом,
да.
Правда?
Да, это вообще.
Как ты вообще начал этим заниматься, пришел к этому, к этой деятельности, наверное?
А получается, когда был совсем еще малой, 16 лет мне было, смотрел, как получается, у меня у дедушки есть гараж недалеко от Боровой. И там, когда помогаешь, ну, когда ты малой, то помогаешь дедушке, допустим, там что-то там убрать, что-то починить машину, что-то, ну, в общем, такая гаражная романтика.
Попрыгать
мужская гаражная романтика, да, все правильно. И там очень хорошо было видно, как кидают парашютистов круглых. Там прям видно, как самолет заходит, получается, на боевой и выкидывает парашютистов. И для меня это было одно из любимых развлечений в гараже, это посмотреть, как люди выпадают из самолета, и при этом все выживают, парашют открываются. Класс, круто. И вот так вот зародилась мечта, наверное, прыгнуть с парашютом. И когда мне исполнилось уже 16 лет, в этот момент мне пригласил дядя с собой. Получается, дядя у меня десантник сам по себе, и он как бы эту тему всю знал. Он такой: слушай, малой, а погнали со мной прыгнем? Я такой: конечно, погнали. Так я говорю: так это же летом, у меня день рождения зимой. Он говорит: просто так, не парься, на день рождения будет другой подарок. Я такой: супер, мне подходит. И вот этот был первый прыжок, когда мы приехали на Боровую. Меня упаковали в этот гигантский парашют. Тогда они были очень тяжелые. Сейчас те, кто хотят прыгнуть самостоятельно, парашюты легче. А тогда они весили там по 30 килограмм. И ты на это все одеваешь, ты такой, ну, малой пацан, на себя это все накидываешь. И такой, понятно.
Ну, примерно, как будто еще один человек.
Да, реально, еще один человек. Так мало у тебя что-то сзади один человек, так у тебя еще спереди запасной парашют, у тебя еще и гигантский шлем. Ну, как бы это все для безопасности сделано. Но физически, как бы, вот я понимаю, что девчонкам было бы еще сложнее, да? И... все, что я помню про первый прыжок, это мне дядя говорит такой: что у тебя какие-то глаза большие. Я такой: да не, нормально. Потом он успел меня сфоткать, у него еще на мыльницу такую, да. И там реально видно, что у меня там глаза просто по 2 рубля такие гигантские на весь лоб. Да, это для того, чтобы зрение, наверное, лучше работало. Они так автоматически расширили зрачки. Вот, и все, что я помню, это такой кайф. Это ты стоишь на обрыве. Это сейчас говорю, что кайф. Тогда было это такое. Главное не показать, что ты... Ну что тебе страшно, а на самом деле это было стрёмненько. Стоишь, получается, на обрыве самолета, ты готов к прыжку, да, там время замедляется.
Ну, как
слышишь...
готов.
Прям. Ну да, да, типа время замедляется, барабанная дробь, и только слышишь, как инструктор тебе сзади в спину такой: пошёл! И в этот момент ты понимаешь, что вот часто такое замечал, люди тормозят. Ну как бы они, ну страшно. У меня такого не было, поэтому после фразы «пошел» я просто выпрыгнул, такой: будь что будет, да.
А ты прыгал один?
Да, один. Это вот с 1000 метров, ну 900-1000 метров, когда тебя одевают по куче парашютов, и у тебя принцип саморасчековки. Так как только выпрыгиваешь из самолета или любого другого летательного аппарата, у тебя парашют автоматически расчековывается. И пока он наполняется, у тебя есть 3 секунды свободного падения. Вот. Поэтому там учат считать до 3, там типа так 501, 502, 503, и ты должен дернуть кольцо. Вот, если ты его не дернешь, ничего страшного, у тебя автоматически раскроется парашют. Но для того, чтобы просто соображать в воздухе, ты как бы сам себя мог контролировать, лучше, чтобы ты посчитал и дернул кольцо. Я досчитал до 3, дернул кольцо, все, парашют открылся, все классно. Потом надо было, самое главное, тоже обезвредить запаску, чтобы она не сработала. Потому что там все сделано так, что если, допустим, ты выпрыгнешь и отрубишься, у тебя откроется и основной, и запасной, и все будет максимально безопасно. Но просто если ты уже все, ты выпрыгнул, открылся основной парашют, посмотрел в небо, он там устойчив, наполнен, ну, там все с ним хорошо, ты тогда просто тросик запаски расчековываешь и дальше уже спокойно наблюдаешь за красотой мира с высоты 1000 метров.
И то есть запасной тебе уже не раскрывается.
Да, запасной уже не раскрывается, он уже все.
А если условно открыто, ну, два парашюта, основной, запасной, ты медленнее падаешь?
Ты медленнее падаешь и мягче приземляешься. Просто поза будет неестественная, потому что у тебя один будет тянуть, допустим, за плечи, второй будет за живот, да? Ты такой в полулежачем положении приземляешься, но оно как бы все равно мягче, и все равно как бы два парашюта в данном случае это неплохо.
А вообще ты считал, сколько раз прыгнул? Вот, ну давай так, сколько лет ты прыгаешь с парашютом и сколько за это время раз прыгнул?
Так, давайте, получается, если не считать первый прыжок, вот тогда я понял, что я хочу стать парашютистом после этого прыжка, прыгать, как вот эти крутые ребята на прямоугольном парашюте, приземляться куда хочешь.
А есть какая-то принципиальная разница между, да, ну, я так понимаю, круглый, да, да, вот такой круглый, как условно в мультиках каких-нибудь, чуваки вот на таком белом спускаются.
Да, есть такое.
А прямоугольный, ну, просто.
Да, все правильно, оно как бы по фигурам так и располагается. Просто, что круглый парашют, ты летишь, куда дует ветер, и по факту ты просто пассажир, который наблюдает. Ты можешь вращаться только вокруг своей оси, и то не сильно.
Ну, как лифт, условно,
да.
Ты просто спускаешь.
Да. А прямоугольный парашют, это уже ты выбираешь, куда ты летишь и как ты летишь, да? Это вот в этом весь кайф. И ты можешь приземлиться вплоть до того, что просто замереть там на там 20 сантиметров от земли, просто остановиться в ноль, в точку, и просто сделать шажочек, как с одной ступеньки. Настолько это мягко и безопасно, но здесь уже профессионализм должен присутствовать. Вот. Забыл, к чему я это рассказывал. Прыжки, в общем, это круто, в любом случае.
Шли к тому, сколько лет ты прыгаешь сколько раз прыгнул.
Если не считать тот прыжок, то у меня 4 сезона сейчас прыжковых и 600 прыжков. Вот так вот.
4 сезона это как
понимать? Это вот летний, ну, типа весна, лето, чуть-чуть осени. Да, зиму не прыгаем. Ну, скажем так, 4 года, 600 прыжков.
То есть в среднем получается 150 прыжков в год.
Да, сначала
это
было...
даже не год, а за, ну, 9 месяцев,
да, 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 сначала было там по 50 прыжков, потом там где-то там по 80, а потом я... Взяли меня на работу, получается, внешним видеооператором Минский аэроклуб. И понеслась. Все, потом по 200 прыжков в сезон у меня стабильно получается.
Внешним видеооператором что делать? Снимает, как
это...
люди прыгают?
Да. Получается, в счет того, что 20 часов налетал в трубе, вот в аэротубу проходил не по 2 минутки, а 20 часов, налетал куча разных элементов, обучился разным трюкам классным. И теперь мой прыжок состоит из того, что я просто выпрыгиваю рядом вместе с тандем-пассажиром. Вот, допустим, ты хочешь прийти прыгнуть, с тебя мы пристегиваем к инструктору, высота 3000, выкидываем с самолета. Моя задача — выпрыгнуть с тобой рядом и снять тебе очень крутой видос, такой, чтобы ты потом смотрел его дома там, с семьей, с друзьями.
Прям
через
смотрел,
пару лет.
Чтобы еще дома страшно,
да,
было.
И ты такой смотришь, думаешь, блин, а я этого не помню, потому что у тебя была другая задача, задача, ну, эмоционально выжить, и чтобы у тебя все было классно, да. А я успел запечатлеть именно вот эти вот твою реакцию первого отделения, там, полета, улыбку, где-то страх, вот эту вот всю движуху, дать 5 и так далее. Поэтому вот это заключается работа видеооператора.
А если я хочу прыгнуть с парашютом, но вот очень сильно боюсь, прям вот даже настолько, что не могу представить, что я, в принципе, стою в самолете, где открыта дверь. А с чего мне вообще нужно начать? Как настроиться на это?
Есть два типа страха. Первый — это которые животные. Это люди, которым настолько страшно, что они ни при каких условиях не будут прыгать. Им как бы и не надо. У нас был такой случай в самолете. Два я таких помню. Когда люди в отказ на 100%, и ты по глазам видишь, что человеку, ну, все это выше, чем его психоэмоциональный фон. И мы тогда просто спокойно говорим, все, ничего, не переживайте, мы приземлимся в самолете, вас обратно на землю отпустим. Все окей. А бывает другой страх, когда хочется, как бы хочется, но страшно, да? Такие люди тоже бывают в самолете, они такие страшно, блин, не надо, но ты по глазам видишь, что они как бы вроде готовы, но страшно. Ты им просто психологически помогаешь, выпрыгиваешь вместе с ними, и потом на земле они благодарят за то, что спасибо, что все-таки были более настойчивы и с нами выпрыгнули, да? И есть еще такая моя личная услуга, в позапрошлом году я придумал, называется «Поддержи и подержи за руку», получается, тандем пассажира. Это когда оператор не только выпрыгивает рядом, а он еще и держит за ручку. Тогда вообще безопасно. Ну, представляешь, за тобой сзади закреплен инструктор, у которого несколько тысяч прыжков, да? Ты как бы его вроде не видишь, но чувствуешь. Потом ты выпрыгиваешь, и вот оператор летит рядом с тобой. Это настолько кайфово пассажиру, потому что ему уже не так страшно. Он видит, что куча людей вокруг него, и он уже чувствует себя более комфортно. Еще подлетаешь, хватаешь его за руку, он улыбается, ты можешь помахать ему, дать 5, поиграть в ладошки, все что угодно. Человек немножко отвлекается, ему уже не так страшно, и потом он только вспоминает, блин, слушай, а кайфово же было.
Я вообще, ты когда говорил, подумал, что психологическая поддержка — это будет что-то типа просто чуть более агрессивно. Пошел!
Ну, бывает и такой стиль психологической поддержки, да, но, как правило, в основном у людей есть для безопасности, им объясняют на земле, что нужно сделать. И как только начинается прыжок, они руки должны убрать, да, получается. У них не всегда есть такая возможность, типа, упереться руками, потому что у них в голове откладывается так, руки нужно держать возле себя, соответственно, это твоя безопасность, да. А все, руки возле тебя, все, инструктор захотел, спокойно выпрыгнул, все.
А вот вообще о чем думает человек, когда вот там условно, ну давай возьмем сначала первый раз прыгает с парашютом. Вот именно в момент полета, скорее уже. Мы обсудили, когда прыжок происходит, а вот когда уже полет, когда уже парашют раскрылся, вот в это время.
А когда парашют раскрылся, первое, наверное, это сознание того, что что-то непонятное сейчас было, и оно прошло. Это, знаешь, как выдыхают люди, когда душа ушла в пятки и вернулась обратно, и такой, фух, все, как бы, все, окей, так, я вроде бы выжил, так, наполовину, так, я еще не на земле, хорошо, да. Потом они начинают смотреть на парашют, потому что это что-то новое за плечами, ты смотришь, что, блин, слушай, парашют, классно, круто. И вот после этого они уже начинают кайфовать, потому что вот самый страшный вот этот момент они пережили, а полет под куполом, это уже намного чуть такое более как романтика, да, и они уже начинают наблюдать, смотреть, некоторые еще бывают умудряются с собой там телефон взять, там поснимать что-то, да, ну это если мы про самостоятельные прыжки, а если прыжки в тандеме с инструктором, там вообще полный спектр, там инструктор с тобой поговорит, спросит, как твои ощущения, все ли у тебя в порядке, если человек такой более задорный, он может дать ему поправлять купол, он говорит, вот, тяни вправо, и там начинается веселье, там просто купол вправо начинает скручиваться, потом давай влево, в общем, максимально развлекают людей, потому что скажем так, если человек позитивный, какой-то более вот, ну, как это, не душнило, да, то от этого весел и инструктору, и оператору, потому что бывают случаи, когда мы летим вот все вместе в прыжке, улыбаюсь я, улыбается оператор, вот, точнее, улыбается инструктор и пассажир, и нам все вместе весело. А бывают люди такие, что вот ты снимаешь его, и он вообще без улыбки какой-то, вот, ну, либо ему так страшно, либо ему просто подарили, он не хотел, чтобы сертификат сгорел, может, ему вообще не надо, и мы, бывает, приземляемся с инструктором, такой, что это было? Он говорит, я не знаю, это что-то как-то вот прыжок, как будто просто мимо прыгнул. Такой, ну да. Это вот поэтому мы в том же числе заряжаемся эмоциями от пассажиров и потом их им же отдаем.
А, смотри, Паш, ты в одном из своих постов в социальных сетях писал цитата, что день парашютиста для тебя магический. Можешь объяснить, почему?
Во-первых, изначально, если по хронологии событий, то день парашютиста для меня магический, потому что это день парашютиста, это мой, один из моих профессиональных праздников, да, это день, в котором мне хочется отметить его, тем более хорошо, что он летом, а не зимой, как бывают другие праздники, там, да, ты его можешь отметить прямо в прыжке с парашютом, да, это первое, по хронологии только, это сейчас вы поймете, почему. Второй момент, но он же первый по значимости, но второй по хронологии, это то, что я встретил свою любимую девушку, там, да, именно 26-го этого, стоп, июля, да, все хорошо. Всемирный день парашютиста я встретил свою любовь. Реально, так и было. Мы познакомились на аэродроме, мы познакомились в прыжке, получается. Это был наш первый совместный прыжок. Так сложились звезды, что нас отправили вдвоем прыгнуть. У нее был юбилей на тот момент 100 прыжков, и так как у меня было много налетов в трубе, но прыжков поменьше, меня отправили с ней, потому что контроля в воздухе у меня больше на тот момент было. И мы двойку, получается, когда два человека вместе, за ручки, красиво, романтично летят и нас снимают на камеру. Это вот у нее такой был юбилей, и вот именно с этого момента мы с ней начали общаться, потому что до этого момента я не знал, как к ней подкатить, потому что реально такая... Какая фифа там на аэродроме ходит, я вижу, что собирают взгляды всех мужиков, а все же мужчины-парашютисты, они же каждый крутой. Ну, ну прикинь, ты в своей компании, ты самый крутой персонаж, потому что ты парашютист, да? А прикинь, когда собралось целый аэродром таких, и там все крутые, понимаешь? И вот куда с ними соперничать, да? Я такой, ладно, как-нибудь добью своего по-другому. И вот нас поставили в один прыжок, и с этого все началось. Это вторая причина. А третья причина, я своей любимой девушке, теперь же будущей жене, сделал предложение в день парашютиста в свободном падении на скорости 200 км в час. Прям вот одел кольцо, прям во время свободного падения. Не под парашютом, не на земле, а вот мы летим, вот как с тобой сейчас сидим на скорости 200, подлетаю к ней, показываю коробочку с кольцом, ничего не вылетает, она в шоке, хватаю за руку, одеваю, ну, кивает, что да, хватаю за руку, одеваю кольцо и все. Прикинь, вот как минимум это три повода, чтобы любить этот день парашютиста, и он для меня реально действительно особенный. Ну и проще с это, мужской точки зрения, все важные события в один день напихал, как бы уже точно не запоминаешь.
Да, да. Что ж, хорошо, друзья, вот на такой милой ноте я хочу напомнить вам, что у нас в студии блогер-экстремал Павел Бора. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнавать, кто еще придет к нам в эфир и задать интересующие вопросы гостям шоу с толком, подписывайтесь на группу проекта в социальной сети ВКонтакте, а пока предлагаю сделать небольшой перерыв. Продолжим всего через пару минут.
Ты слушаешь шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
В студии Радиус FM Роман Савосик, и мы продолжаем обсуждать экстремальные виды отдыха с блогером-экстремалом Павлом Бором. А Паша, мы уже вот прям очень-очень основательно обсудили твою парашютистскую карьеру. А давай перейдем к более зимнему виду спорта, именно сноубординг. Ну и так, по традиции, грубо говоря, как началось твое знакомство с ним?
Сноуборд — это вот просто отдельная любовь. Если бы мне пришлось выбирать, допустим, между сноубордом и прыжками с парашютом, я бы долго думал. Потому что сноуборд — это просто, это отдельный другой мир, особенно если ты ездишь куда-то в горы, в большие горы, это все, это просто вот есть такое, что ты сам по себе, как дикий медведь, ушел куда-то в лес, через два дня вернулся счастливо, довольный, голодный, да. Сноуборд начался с где-то 15 лет, получается, тоже. Между прочим, у меня много чего от дяди пошло, он меня подсадил, это родной брат мамы, подсадил на эту движуху, он, правда, лыжник, ну, как бы, всякое бывает.
Ну, вот, плюс-минус.
Да, и он такой: погнали, покатаем в Логойск, в Силичи, такой: да, давай. И вот тот момент, когда вся семья на лыжах, и он такой говорит: а ты будешь на чем? И я первый раз в жизни такой проявил свой характер, такой: а можно мне, пожалуйста, на сноуборде? Он такой: конечно, можно. И вот с тех пор все, я и сноуборд — это, блин, столько историй есть у сноуборда. Это же просто, ты рассекаешь по снегу на скорости, да, 100 км в час на сноуборде можно ехать спокойно.
Да, но это спуск.
Да, это уровень позволяет. Но сам факт, вот это вот шелест снега. Ты куда хочешь едешь вправо, хочешь едешь влево. Кайфуешь, это погода, здоровый образ жизни, это эмоции. Это уж очень круто. Это ты поистине любишь вот зиму, особенно как сейчас, когда выпадает тонны снега. Это просто безумный кайф. Вот, и где-то вот 18 лет, получается, я покатался буквально 1-2 раза в сезон, вот с 15 до 18. Потом 18 лет у меня купил машину, купил новый сноуборд, и вот с тех пор началась моя, скажем так, сноуборд-движуха. Начал катать просто в горы регулярно, постоянно в Логойск-Силичи, оброс компанией друзей классных, запустил, в свое время было, помню, тусовка в пижамах, когда пижамы еще с Алиэкспресса никто не заказывал, заказал пижаму, друзья заказали, начали катать этой большой бандой. Потом первый в Беларуси, получается, у кого был сноуборд с подсветкой, получается, тоже немножко есть вот это вот руки, которые умеют паять, поэтому сделал себе такую ленту РГБшную по всему сноуборду и просто вкатывал с ней по ночам, днем, вообще без разницы, просто чтобы это было ярко, классно, в общем, было весело и как-то узнаваемо, да. Потом плавно перешел в трамплины, в парк, прыжки, все эти сальто, движухи, корки, потому что есть за спиной КМС по акробатике, поэтому вот это вот ощущение вот этих вот прыжков, вращений мне очень нравится, я это все переносил в сноуборд. Вот, потом начал инструкторить по сноуборду, пришел момент, когда такой: так, короче, накатался, можно делиться с друзьями опытом, да. Обучил одних друзей, вторых, третьих, потом думаю: блин, слушай, мне говорят: Паша, почему ты это... не зарабатываешь на этом. Я говорю: действительно, как бы это же можно зарабатывать. Пошел, открыл себе, тогда еще с визами было чуть попроще, съездил в Литву, открыл себе лицензию, получается. Все, приехал, начал инструкторить. И до сих пор вот мы буквально через 2 недели, меньше, почти через 10 дней уезжаем в горы на месяц, просто чтобы выкататься на максимум. Просто мы опять своей
тусовкой... Под конец зимы,
да,
на будущее.
Своей тусовкой собираемся и будем выкатываться просто до победного, чтобы приехать в Минск и такие: ну, все, точно, накатался.
Ну, то есть, в целом, можно сказать, что сноубордингом заниматься может... ну, не обязательно для этого какую-то прям специальную подготовку иметь. Ты, по сути, становишься, катаешься, 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 и навык у тебя развивается.
Два варианта есть. То, как ты сказал, да, становишься сам, катаешься. Хороший вариант, но болезненный. И вариант есть с инструктором, когда он сразу покажет на ошибки. Там есть противоречивые моменты, когда... нужно, грубо говоря, жать направо, а ты жмешь налево, потому что тело хочет жать налево, потому что ему страшно, а нужно жать на правую ногу, допустим, да? И вот это только можно понять с инструктором, и еще когда ты еще видео я им снимаю, чтобы они говорят: да я же жму на переднюю ногу, что ты мне рассказываешь? Я показываю видео, ну, в момент еще обучения видео успеваю снимать, он такой: а, ну да, что-то не похоже, а кажется, что жмешь. Да, поэтому инструктор — это сейчас не продажа, инструкторская деятельность, это просто, говорю, ну, с инструктором реально намного быстрее ты можешь научиться. У меня есть ребята, которые 2 часа катания, и все, они дальше сами катают. И перекантовку, и правую ногу, и левую, все, что передом, задом. Просто если в жизни есть какая-то физическая активность, а не просто типа диванный критик, то реально за 2-3 часа стоять на сноуборд и стать самостоятельным и ловить уже кайф от этого, а не только думать, как бы не упасть, ты уже можешь.
А есть ли какая-нибудь разница условно в сноубордах, там... Ну, один подходит условно с какими-то своими характеристиками под одного человека, другой под другого. И нужно ли вообще на это ориентироваться, когда выбираешь себе условно сноуборд, чтобы там на постоянной основе кататься?
Да, конечно, в сноуборде есть очень разные вариации самих сноубордов, как зависит от длины доски, ширины доски, потом формы доски тоже очень многое зависит. Прогибы всевозможные, если на доску смотреть сбоку, то она может быть там ровная, изогнутая, какая-то волнистая и так далее. Плюс от постановки креплений на сноуборде, как они будут стоять, допустим, там ровно, под наклоном, под таким, короче, во все стороны, да? Поэтому очень много вариаций того, как можно настроить сноуборд под себя, но это уже когда ты, допустим, уже откатал одну доску точно. Грубо говоря, первую ты покупаешь так, приблизительно по средним характеристикам, по росту, весу, и этого достаточно. Вот когда ты откатал первую свою доску, вторую ты уже берешь более направленную, потому что ты уже понимаешь, что тебе больше нравится там в парке прыгать, допустим, с каких-то фигур, или кататься на большую скорость, или кататься по пухлому снегу, свежевыпавшему. Исходя из этого, это вот направление развития в сноуборде, ты выбираешь себе уже под эту доску.
Угу. Хорошо, и тогда уже заключительная тема, перейдем к ней быстренько, нашего сегодняшнего шоу-столка. Это диджейнг. Вот знаешь, мы так обсудили прыжки с парашютом. Да, да, круто, экстремально. Сноуборд. Ну, да, не знаю, экстремально ли, но в любом случае травмоопасно, травматично.
В нашем случае это экстремально, да.
И среди них еще есть диджейнг.
Все верно.
Как будто бы небольшая белая ворона. Либо же диджейнг все-таки тоже может быть экстремальным в какой-то степени.
Может, может. Просто получается, что прыжки с парашютом — это летний сезон днем. Сноуборды — это летний сезон днем, допустим, да? Потому что, ну, люблю классные видосы снимать. А диджейнг — это ночь. Есть время, которое не занято ночью. Uh-huh. Хочется его как-то занять. Назвать диджейнг экстремальным можно, потому что ты работаешь в сфере, где очень много людей веселых, слишком веселых и крайне веселых. Да. Uh-huh. И эти люди очень хотят с тобой подружиться, попросить поставить тебе какую-то песню. Если ты этого не делаешь, есть диджеи принципиальные, которые говорят: нет, я не буду ставить, что, извините. Они говорят: мы тебе дадим любые бабки. Ты говоришь: молодой человек, я не с улицы красных фонарей, мне бабки предлагать не надо, да, я просто вот, извините, пожалуйста.
Тем более это, рупии
тем эти более, ваши. Да-да-да, это не формат нашего заведения, и тогда вот начинается экстрим, когда ты знаешь, кто я, потом ты знаешь, кто мой муж, это не мужик говорила, женщина, да, я и так хотел ответить: ты знаешь, кто мой муж, ну, чтобы она вообще ее вызвать в осадок. В итоге начинают там как-то проявлять физическую, пытаются активность, да, хорошо, когда есть охрана, когда нет охраны, всегда можно как бы снять кепку, а там оказывается лысый бородатый мужик, и они такие: а, о, извините, и сразу, да, уже не так, как бы не такие смелые. Ну, в ситуации реально в ночной жизни диджейнга очень много чего есть интересного, половину из этого не пропустят на эфир, потому что как-нибудь на ушко расскажу, да. Но, в принципе, это работа, которая, это не работа, это хобби. Изначально диджейнг, это было у меня хобби с 2011 года, это уже получается 13 лет. Я понимал, что я не пил до 25 или 27 лет, типа, алкоголь вообще. Мне было неинтересно. Потом как-то, ладно уже, как бы можно немножко себе позволить. Вот. А мне нравилась ночная жизнь, тусовки и вся вот эта вот движуха. Соответственно, я понимал, что хочу вот в это все как-то влиться, но с какой-то другой. Не со стороны вот гостей, а со стороны как-то другой, да? И я понял, что диджейнг — это именно то самое, когда, ну, классно же быть диджеем. Смотри, ты, получается, работаешь, да, как бы отдыхаешь в этот момент, ты слушаешь музыку только ту, которую ты хочешь, да, тебе за это еще и деньги платят, это же идеально. Вот. И вот с этого момента я начал работать диджеем по ночам, каждую пятницу. У меня единственные косяки — это не было, скажем так, отдыха с друзьями, потому что каждую пятницу, субботу я стабильно занят. Все. А все отдыхают, соответственно, по пятницам и субботам, да. Поэтому найти компанию, чтобы тусили со мной в будни дни, было сложно. Ну, везде есть какие-то свои плюсы и минусы, но работа диджейнгом, она принесла мне большой круг знакомства, очень гигантские известность, в том числе финансовую какую-то тоже стабильность. И самое главное, ты в момент работы диджеем, ты просто развиваешься сам как личность и ловишь позитив, эмоции. И это просто, ну, совсем другой мир, но это мир, который приносит тебе реально радость.
Что ж, хорошо, друзья. Ну, такое прям вот мажорное, я бы сказал, ноте.
Ну, да.
Я в очередной раз напомню вам, что на студии был блогер-экстремал Павел Бора. Спасибо, Паша, что пришел, поделился с нами таким своим большим, по-настоящему жизненным опытом.
Спасибо.
Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, предложить свою тему, задать вопросы нашим гостям и обсудить все услышанное, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Роман Савосик, хорошего дня. И, наверное, не бойтесь каких-то
жизнь,
сложных...
Эту жизнь на 100%.
Жизнь, да, и каких-то ярких вызовов.
Шоу «С толком» на Радио ЗФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.